Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы с вами на национальном празднике Сабантуй встретимся с православными татарами, крешенами, и поближе узнаем о жизни этой общины. В минувшее воскресенье, 19 июля, исполнилось 6 лет со дня кончины замечательного соотечественника, выдающегося реставратора, искусствоведа, публициста. Трудно определить даже в нескольких понятиях, каким был Савва Васильевич Ямщиков. Сегодня в нашем эфире прозвучит архивная запись, одна из наших последних бесед с Саввой Ямщиковым, тему которой он определил так: о ксенофобии в России.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Болящие Ирины, Натальи, Иулии, Галины, тяжко болящего Владимира, Татьяны, тяжко болящего Александра, Николая, Екатерины, Людмилы, Романа, Олега, Зинаиды, воина Николая, Игоря, от раковицы Натальи, болящих Ирины, Ольги, Зои, тяжко болящей Ольги, Татьяны, Александра, тяжко болящего Владимира, болящих Фатинии и Веры, Ирины с очадами, Татьяны с очадами, болящих Олега и Елены. Спаси вас, Господи!
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
В минувшую субботу в Московском государственном музее-заповеднике Коломенское прошел общегородской татарский национальный праздник Сабантуй, ставший уже традиционным. Из самого первого праздника здесь разворачивает свой шатер и татарская православная община Москвы. Крещенные татары, крешены, часть большого татарского этноса, исповедующая православное христианство, это тюркоязычная, органическая часть большой российской нации. По некоторым оценкам, численность крещенных татар достигает 30% от общего числа этого этноса. Исторически они старались селиться компактно, то есть по несколько сел в округе. Географически это, конечно, Татарстан, там Заказанские, Елабужские, Мензелинские, Чистопольские крещенные татары, Башкортостан, Оренбург и Челябинская область, а также Удмуртия, Мордовия, Рязанская и Тамбовская области, крещенные касимовские татары, нижегородские, владимирские, а также саратовская, самарская, пензенская области, ну и другие регионы России, в том числе и Крым, и Сибирь. И вот именно здесь, на этом Сабантуе, представилась возможность поближе познакомиться с нашими единоверцами, о которых мы, к сожалению, знаем очень мало. Честно говоря, первое время я чувствовала себя на этом огромном историческом поле, даже под сенью древнего православного храма, несколько неуютно. Вернее, как на чужом празднике, что на самом деле так и было, пока не увидела шатер крешенов, расписанный православными молитвами, правда, на татарском языке, хоть и написанными кириллицей. Он выделялся еще и тем, что под его сенью на аналоях лежали иконы, а также молитвословы, Словом, все то, что мы привыкли видеть на наших православных ярмарках, вот только за тем исключением, что все шрифты в названиях книг, особенности молитвословов, стилизованы под арабскую вязь. И это, конечно, смотрится несколько необычно. Дорогие братья и сестры, я сейчас предлагаю вам послушать несколько записей, сделанных на празднике Сабантуй. Заранее прошу прощения за качество звука, поскольку на этом огромном поле совершенно некуда было укрыться от громадных динамиков, как это водится у нас. Музыка звучала так, что можно было с трудом только расслышать друг друга. Но потерпите, я думаю, что вам будет тоже интересно хотя бы вот так заочно побывать на татарском национальном празднике Сабантуй и познакомиться с православными татарами-крещенами или крещенами. Называют они себя по-разному, но суть одна. Правда, мой первый собеседник, с кем я познакомилась у шатра православных татар, был мусульманин Фуат Мингареевич, которому тоже было интересно пообщаться с православными крещенами.
Но у вас не вызывает какого-то возражения, отторжения, что есть и крещенные татары?
Да нет, мы же самые живем в России, это среди русских. У нас вот татарские деревни, русские, я сам деревенский.
Уже много и межнациональных браков, наверное, да? Уже?
Да, где-то слышал или читал, 40% татар, значит, мы межнациональные браки. Поэтому у меня дочка тоже вышла за армянина замужем.
Спасибо, Фуат Мингареевич, успехов вам, помощи Божией. К иконе прикладываются. Подскажите, пожалуйста, радиостанция «Радонеж», откуда вы?
Я московский. Я татарин и крещеный, да.
Куда ходите, в храм?
В храме Песчанской Божьей Матери в Измайлове, восточно Измайлова.
В детстве крестились?
Нет, я взрослый крестился взрослый. Относительно недавно, в 2007 году, в июле.
А вот как случилось, если не секрет, что вот не вера предков, ислам, а все-таки православие выбрали?
Я к своему крещению к этому времени, к этому дню уже многое знал о христианстве. Интересовался. По рождению и воспитанию я мусульманин. Родился в татарской мусульманской семье и вырос в татарской деревне, где христиан, пожалуй, не было. Жила и, надеюсь, сейчас живет тетя Маша. За техником она у нас работала. Вот она была христианка, очень хороший человек, и вся наша татарская деревня ее с Пасхой обязательно поздравляла. Будучи мусульманином, я заходил в храм, в церковь. На многих службах бывал.
Что-то тянуло все-таки, да?
Вероятно, вероятно. Это ведь трудно осознать. Очень трудно осознать самого себя, твои тяготения, какие-то таинственные импульсы. Был такой момент, когда я прочитал Данте, Божественную комедию. И эта книга меня настолько потрясла, что мне приснился сон, как будто я нахожусь в море, такой солнечный светлый день, небеса голубые, солнце и бескрайнее море. Во все стороны. Берега не видно, а вода по пояс. Вот такое чудное море. И мы не знаем, куда идти. Стоим, смотрим.
Чего вы говорите, мы? Вы не один в этом войне?
Я был со своим приятелем, другом детства. Валерий ее зовут. Стояли мы какое-то время. Никакого страха не было. Но все-таки надо куда-то идти. И вот видим, к нам издалека двое приближаются. Все ближе и ближе. Смотрим, люди в черном. Ну, несколько насторожились. А затем, когда они подошли ближе, стало ясно, что бояться нечего. У них были такие располагающие лица. Один был такого славянского типа, другой больше греческого. Это касалось монахи. Монахи-христиане. И вот они к нам подошли, взяли нас за руки и повели. И вышли мы к берегу с этими монахами. Какой-то город. Белоснежный, мраморный город. Храм. Колокольня. И вот мы стали в портале храма и смотрим на этот город, и вдруг откуда-то появилась музыка, некое ангельское пение, некий ангельский мотив, и вот она тебя поднимает все выше и выше и выше, и в конце концов храм, в портале которого мы стояли, как-то закачался под эту музыку и стал распадаться. Мы видим, что падают падают камни.
Эсхатологический прям какой-то сон.
Я не выдумываю.
Верю.
И вдруг смотрим, летит женщина в белом. Я думаю, это была Богородица. Это была Богородица. Она там прилетела, и камни ее не задевают. Ну, то есть все бренно. Все бренно. Даже храмы распадаются. А Богородица, она жива. И какие-то камни не страшны. И вот когда музыка достигла высочайшего уровня, когда она совсем вознеслась туда, к Богородице и выше, я проснулся с такой великой радостью. Рассказал друзьям. Я работал в архиве в то время. Они преимущественно христиане. Они говорят, мое имя по паспорту и по детству, и по родительскому именованию Сагид или Саид. Они говорят, Сагид, тебе надо креститься. Я тогда подумал, что они шутят. Прошло 20 лет после этого сна, я крестился.
Так долго думали или как-то просто решимости не хватало? Или вот?
Я вовсе и не думал, что я крещусь. Вовсе не думал. Решение было, может быть, и неожиданное.
Какой-то случай в жизни произошел.
Самого.
Нет, обычно ведь у нас, если что-то случается, мы бежим в храм, нет?
Вначале крестился мой сын.
Вот так бывает.
Жена у меня православная. И я решил, что семья должна быть православной.
Правильно, мудрое решение главы семьи. Спасибо вам большое. А вот ваше...
Мое имя Арсений.
А, я почему-то подумала, что Сергий. Арсений, замечательно. А вот ваши родные, близкие по вере люди, вы не испытывали какого-то, скажем, давления, отторжения, когда приняли решение креститься и сейчас? Вы же вот на праздниках бываете национальных, часто бываете в сообществах, где исповедуют ислам. Не ощущаете на себе вот какого-то...
Ну, сейчас мне трудно бывать именно в исламском сообществе.
Вот сегодня, например.
А в родном татарском сообществе я, конечно, бываю и... общаюсь со своими соотечественниками и родными, естественно. У меня два брата, сестра. Они мусульмане. Они мусульмане. Ну, у нас у всех смешанные семьи. У меня супруга русская, и у братьев супруги тоже русские.
А супруги приняли ислам или остались в своей вере?
Одна из них приняла ислам. А другая, Лида, она вот остается православной, но мы замечательно общаемся, они меня понимают.
Слава Богу, это
поздравляем
важно.
С праздниками друг друга.
Никакого давления,
друг друга.
Никакого отторжения, негатива нет.
Давления нет, но некоторые недоумения, конечно, я вижу в глазах, когда я приезжаю в родное село. Это Саратовская область. Дергачевский район, село Верхазовка. Но никаких выпадов никогда не было. Спрашивают, насколько я могу, пытаюсь объяснить свои мотивы, насколько там не удается. Мне кажется, понимают.
Динара, я впервые об этом сабантуе, а здесь об этом вашем шатре услышала от отца Даниила Сысоева, Царство Ему Небесное. А теперь вот сама побывала на празднике, мне здесь очень нравится. А вы здесь впервые?
Нет, мы проводим ежегодно. Уже несколько лет, не могу сказать сколько, эту традицию мы действительно с отцом Даниилом начали, он нам помогал. Мы в первое время было очень тяжело ставить, это было навье, как для татар-мусульман, которые как организаторы выступают, ну как татар-мусульман, то есть они многие и неверующие мусульмане, ну просто как-то привыкли, что уже мусульмане. Вот. И когда мы, когда мы заявили крещеные татары, хотим, мы вот есть. Был тогда шок, это несколько лет назад. С отцом Даниилом мы приезжали, просто молились Богу, читали молебны совместные. Вот. Но потом, вот, да, сейчас уже, когда его убили, мы сами ежегодно проводим. Здесь выставляем палатку, в литературу приносим. Мы просвещаем просто людей и рассказываем о том, что татар крещенных по всей России, с России около 30%. От всех татар. То есть это достаточно много. Просто сами татары, как при переписи населения, крещенные, они записывают себя не как-то, не кряшены, не крещен татар, они записывают себя просто татарами. И поэтому подсчитать общее количество практически невозможно. Татарам-мусульманам выгодно говорить, что все татары мусульмане. Но подсчеты подсчитать сложно, потому что татары крещенные считают себя татарами. Ну, мы и есть татары, естественно. Мы говорим на чисто татарском языке. У нас сохранилось с традиции еще эльминского. И у нас своя культура. Есть татары крещенные, которые приходят, новообращенные. Есть, которые этнически кряшены, крещенные татары. То есть и процесс идет. Вопрос здесь, наверное, даже сейчас, сегодня стоит в оцерковлении. Потому что вот сегодня на Сабантуе огромное количество крещенных татар, которые просто даже и веры свои не знают, которые не знают, кто они, что, где, откуда,
история. Подходят, интересуются.
Интересуются, потихонечку идет.
Молитва на
татарском. Процесс, он идет очень, ну, как-то медленно, но все с Божьей помощью. Мы надеемся, что как-то вот Господь поможет, и вот эта вот тема, она разойдется, будет как-то попроще.
Ведь нет никакого же, так сказать, противоречия, никто никому не мешает. Это нет, наоборот обогащение традиций. А скажите, а вы сами по вере предков, как вот вы приняли крещение?
Да, вот у меня мой муж, он этнический крещеный татарин, а я приняла христианство из ислама примерно лет 10 назад.
Обычно бывает сложно, насколько я знаю.
Первое время, да, это было сложно для меня лично, для самой, переступить эту черту, потому что все родственники мусульмане, ну как мусульмане, не исповедующие ислам, ну как вот у нас, ну как вот как наши русские вот атеисты, советские люди, или там полуатеисты, я не знаю, ну совершенно люди, которые не придерживаются ислама. И все равно они очень штыки, конечно, восприняли. Сейчас, по прошествию много лет, мои родственники к этому спокойно совершенно относятся. Да, то есть никого не убиваем. Да, никого не там никакой агрессии, спокойно живем своей жизнью. Причем, как Господь сказал, что мы должны просто своей жизнью показывать пример. Они видят, что живем спокойно, стараемся жить, учимся по заповедям. Просим Бога дать нам сил, чтобы жить по заповедям. Вот, собственно, и все. То есть никакой здесь нет революции. И причем мы с моей родни, несколько человек тоже приняли святое крещение. Кто-то скрывает это, потому что не хочет отказываться. Потому что у меня был процесс отдаления от моих родственников. Потом тяжелого втягивания. Сейчас уже просто спокойно все, люди привыкли. А этот процесс, он тяжелый, конечно. Просто потому что татары не привыкли к тому, что много крещенных татар. Об этом вот сейчас прошел постсоветский период, я просто об этом не говорится. Сейчас немножко такой бардак. Люди, в принципе, выходят уже из состояния вот атеизма, ищут уже Бога. Поэтому сейчас во всех сферах немножечко вот как-то не такие. Вот сейчас происходит какое-то пробуждение. Вот
тем более важно знать, что вы есть. А вот у вас два мальчика, два сыночка.
Ну
и третьего носите, да, слава Богу. Крещенные?
Конечно, дети крещенные, названные именами Джевген, Тамир. И, то есть специально с элементом таким крещенным татар. Потому что мы, если так можно выразиться, ну вот в смысле гордимся тем, что мы татары крещенные. И ни в коем случае для нас это для нас нормально, естественно и очень здорово. И мы хотим эту традицию, чтобы дети росли, рассказывали об этом, знали свою историю и рассказывали, что это норма.
Хорошо, не буду вас надолго отвлекать от вашей работы и от деток. Молодец какая, что вы даже в таком положении, все равно вот здесь, на ногах, не считаетесь усталостью и вот несете свою миссию. Бог вам в помощь, я надеюсь, мы с вами встретимся уже в студии.
Я еще не сказала про татарский шамаиль, которым развиваем. Я лично автор этого шамаиля. И я вам просто в студии могу даже что-то принести.
Что
то есть
такое?
Шамаиль – это искусство, которое традиционно для татар-мусульман. То есть оно было взято самим мусульманам еще очень давно от христиан. Сейчас оно просто стало традиционно мусульманским. Но мы взяли, перевели его на христианский лад. Мы стали писать православные молитвы на татарском языке.
Как эпос какой-то, что ли?
Ну, это просто православная молитва. Богородица, Дева, радуйся, Отче наш. Наши молитвы на татарском языке в красивом оформлении. Ну, вот, собственно, вот
да. Вот, они, ваши мальчики.
Мы это все распространяем как-то, чтобы люди, ну, тут как-то создаем вот не то, что новую культуру, а говорим, что... Эйкик Тагиатабыс, да, это очень наш.
Прочитайте
немножечко. Эйкик Тагиатабыс, Данлой был Эптурсен и Семин Синин, Кельсинь Пашилаган Синин, Джердадекю Тагича, Булсен Иркин Синин, Бегюн Кенлёкик Мяги Безне, Бир Безге, Бручлары Безне Кишир, Безде Безге, Бручлы Булганарга Киширген Кюк, Безне Алдынарга Ирики Берм, Яманан Каткар Безне, Аминь. Очень наш.
Аминь.
Я Бухарова Динара. Я в настоящее время член президиума татарской культурной автономии. То есть мы вошли в эту автономию города Москвы от крещенных татар. Вот. Ну, собственно, поэтому у нас есть возможность здесь как-то себя представлять, ну, официально, скажем.
Спасибо, что пригласили нас.
Мамадышского района.
А область это какая?
Ну, Татарстан.
А, Татарстан, да. Очень хорошо. И много вас там таких?
Ой, очень много нас там.
Вы не испытываете никакого, ну, как сказать, там, давления со стороны? Вот,
нет, у нас... Нет, у нас очень большой такой... Ну, народ нас всегда обживает.
То есть все живут дружно. Да, и да, если праздник, там, неважно, православный или мусульманский.
Недавно вот у нас в Мамадышском районе исправили так праздник, Петра. Крашенский фестиваль такой был.
Все-таки ощущаете себя православным человеком, да?
Подожди. У нас не на русские все.
А зовут вас-то, кстати, я не
познакомлю. Анастасия.
Анастасия, очень приятно. Бог помощи, Анастасия.
Несколько часов, проведенных на татарском национальном празднике Сабантуй в Коломенское, сделали свое дело. Уходя оттуда, я уже не чувствовала себя человеком посторонним, и праздник уже не казался мне чужим, поскольку мы ведь действительно единый народ, а около трети всех татар, оказывается, исповедуют православие. Ну а подробнее, обстоятельнее об этом мы поговорим в одной из наших ближайших передач. Дорогие братья и сестры, 19 июля исполнилось 6 лет со дня кончины известного реставратора, ученого, писателя и публициста, замечательного человека и автора нашей радиостанции буквально до последних дней его жизни, Саввы Васильевича Ямщикова. Наши давние и постоянные слушатели, конечно, помнят авторский радиоцикл «Созидающий», который вел на нашем радио Савва Васильевич. Он и сам был одним из таких созидающих. Ведь буквально с 20 лет, еще даже не закончив искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, он начал работать во Всероссийском реставрационном центре в отделе иконописи, который находился тогда в Марфо-Мариинской обители, и проработал там более 20 лет. Одним из итогов многолетнего труда стала грандиозная выставка «Реставрация и исследование музейных ценностей». И те из вас, кто помнит конец 80-х годов, конечно же, знают, что это было событием для всей страны. Именно тогда на этой выставке были открыты миру удивительные провинциальные русские мастера прошлого: Ефим Чесняков, Николай Мыльников, Григорий Островский. На организованных Саввой Васильевичем выставках в Москве демонстрировалась древнерусская живопись Карелии, Пскова, Ростова-Великого. И кроме реставрационных выставок, он сумел в те очень непростые годы познакомить современников с сокровищами частных коллекций, преимущественно с иконами. Большую часть своей жизни Савва Васильевич, коренной москвич, провел в русской провинции, сначала занимаясь реставрационными работами и сохранив для нас множество древнейших и замечательных икон, а затем, обследуя музейные запасники, составлял реставрационную опись произведений древнерусской живописи музеев России. Савве Васильевичу Ямщикову удалось возродить сотни произведений иконописи, уникальные собрания русских портретов XVII-XIX веков из различных музеев России, вернуть многие забытые имена замечательных художников. Особой любовью Саввы Ямщикова был Псков. Он сумел собрать уникальную выставку 100 икон живопись древнего Пскова, отреставрированных под его руководством. И одним из первых тогда еще в СССР стал заниматься вопросами реституции культурных ценностей, вывезенных в годы Великой Отечественной войны. И именно во многом благодаря его усилиям возвращена во Псков из Германии православная святыня Псковская Покровская икона Божией Матери. В последние годы своей жизни Савва Васильевич вел активную борьбу за сохранение исторического облика древнего Пскова, заповедника «Пушкинские горы». Издал десятки книг, альбомов, каталогов, опубликовал сотни статей и интервью, в том числе, как я уже говорила, на нашем радио. В нашей сегодняшней программе, посвященной памяти Саввы Васильевича Ямщикова, пусть вновь прозвучит его голос. Я вот вновь и вновь переслушиваю эти программы и нахожу, что они нисколько не устаревают. Савва Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рады видеть вас снова в добром здравии. Савва Васильевич, ваши нелицеприятные, острые, глубокие выступления на нашей радиостанции вызывают неизменный интерес слушателей. О чем мы поговорим сегодня?
Скорее всего, я сегодня нового ничего не скажу, но я постараюсь углубиться в остро стоящую и искусственно раздуваемую нашими оппонентами проблему ксенофобии в России. Для меня одной из, я бы сказал, путеводных книг, где я нашел очень много серьезных, вдумчивых ответов на вопросы, связанные с проблемами национальных разногласий, искусственно придуманных анти- и контра, это книга «Солженицына 200 лет вместе». Я вообще считаю, для меня, что это лучшее, что написал Александр Исаевич. Я понимаю, открытием был «Один день Ивана Денисовича», и замечательные рассказы эти два его, «Крохотки», все, и романы, и «Раковый корпус», и «В круге первом», и «ГУЛАГ». Все это серьезно. Но для меня, лично для меня, открытием была эта его книга. Хотя тоже там ничего, казалось бы, нового для меня не было, но это рассказано, это написано с таким знанием темы, с такой уверенностью, с такой научной взвешенностью. Кое-каких вещей я вообще не знал. Я обожаю, говорил Роман Чедержавин, это, как говорится, мой герой, поэзия, его жизнь великолепная, боевая, я бы сказал, жизнь, его преданная близость к императрице, его умение любить. То есть я, кажется, все знал про Гавриила Романовича. Но когда Солженицына я прочитал описание его поездки на юг России по заданию любимой его Фелиции Екатерины II с предложениями, живущими там людьми еврейской национальности, сесть на землю, работать, прекратить торговать в шинках, спаивать народ, и предложения были такие, что русскому крестьянину и не снились эти условия, которые им предложили. Государственный ум императрицы не зря она это предложила. Видимо, настолько уже вопрос стоял остро, что надо было идти на какие-то уступки, и, может быть, обижая при этом коренное население. И что? Как ответили Гавриил Романовичу эти за чертой оседлости живущие люди? Они написали, пока он там разбирался, они написали в Петербург, что он изнасиловал еврейскую девицу. Разобрались, нашли того, кто это сделал, привезли в Петербург, в пыточную. А Гавриил Романович сказал, не надо, не пытайте. Мы разобрались. И в каждом постулате этого двухтомника Солженицынского взвешенное отношение к этой проблеме. Например, четко доказано, что никаких погромах, о которых трубили на каждом углу, не было этих погромов.
Да и сейчас трубят их.
Да, были стычки, были какие-то разногласия, где не бывает, но не было погромов. А если где-то, не дай бог, обижали еврейскую часть населения, кто прятал от гнева, так сказать, справедливого и несправедливого? Прятала русская интеллигенция. Я же никогда не забуду эту отповедь, которую дала матушка сыну своему Саве Морозову, когда он у себя прятал в бильярдной Бауман. Она сказала, ну, Левитан, понятно. Йон всем говорит, что он русский, и картины какие пишет. А этот-то тебе зачем? Как матушка-то была права? Как была матушка права? Потому что потом и Савам, и всем от Бауманов досталось презрян. Я считаю, в историческом контексте, у Солженицына это блестяще показано, я считаю, что проблемы ксенофобии, антисемитизма в России выдуманы, и они выгодны тем, кто разжигает эту национальную рознь. Антисемитизм – это изобретение сионистов. Это очень удобно, но я руководствуюсь, часто повторяю это, замечательными строчками еврейской поэтессы Юны Морец про наше время. Как мало в России евреев осталось, как много жида развелось. Это пишет еврейская поэтесса. И вы посмотрите, когда вышла книжка Солженицына, как на него набросилась наша эта либераско-демократическая элита, как они себя называют. И чего они там только не придумали. И даже любимого моего Лескова ему поставили в пример. Забыли, что Лесков по этому вопросу высказывался со свойственным ему умом, со свойственным ему знанием и со свойственным ему умением говорить. А липовый писательшка Войнович даже целую брошюру написал против Солженицына. Причем какую? Какую оплевывающую? Кто ты такой? Сам дурак? Я купил эту брошюру случайно в Доме кино, прочитал и просто настолько омерзительно стало, я ее выбросил в корзину. А тут на это момент зашел ко мне Игорь Петрович Золотовский, мой выставочный зал. Увидел, говорит, а что это вы выбросили? Посмотрел, завернул в газетку, чтобы руки не пачкать. И такую рецензию написал на эту книжку Войновича, после которой или дуэль вызывают, или сами стреляют, пускают пулю себе в висок. Но не пустят, не пустят, не пустят. Потому что их задача сделать так, чтобы все было плохо, а им только хорошо. Ведь сколько написано книг, например, научных, и публицистических, и художественных? Кто занимал руководящие посты в послереволюционных образованиях? В правительствах, в комитетах, в верхушке армии? 80-90% как раз представители еврейского народа. А почему-то нам все время говорят, пятый пункт. Я учился в университете. Тогда вообще, вот я сейчас вспоминаю, у нас и в мыслях не было, кто еврей, кто не еврей. Я даже не знал, кто еврей. Но говорили о пятом пункте. Но когда я пришел на первый курс исторического факультета, и у нас был огромный курс, масса народу, И евреев там было чуть ли не больше половины. Так выходит, какой пятый? Пятый пункт надуманный. Посмотрите Мосфильм. 80-90%, особенно в режиссерском, сценарном. Вот с актерами там уже немножко посложнее, потому что, видите ли, Бестриженова, Крючкова и Жонова, и Олейникова, и Бориса Андреева, и Черкасова особенно не обойдешься. Но опять же, какой у меня ответ? Ром, еврей он или не еврей? Я не знаю, Козинцев, еврей он или не еврей? Я смотрю, как он снял Гамлета. С чем-то соглашаюсь, с чем-то не соглашаюсь. Я не разбирался, какой национальности Тарковский. Поляк он или кто-то. Я знал, что он Тарковский. Я не спрашивал Вадима Юсова, а что-то у тебя и фамилия татарская, а уж не мусульманин ли ты? Такого в мыслях мы не могли себе представить. И это перестройка. Вот разлагая эту империю советскую, наши так называемые заокеанские друзья, они очень четко проработали вот этот вопрос. Вопрос главенствующей роли еврейской части, опять же, элиты или занимающих посты какие-то.
Этот, менеджеров, как теперь говорят.
Я ужасно эти артефакты топ-менеджеров. Я вот сегодня даже делал заголовок для печати нашей с вами беседы о Швыдком. И я думал, Швыдкой, антикультурная революция Швыдкова. Я говорю, почему антикультурная? Это все-таки нас противокультурная, так сказать. Я уже от этих слов начинаю уставать. И понимаете, в чем дело? Это настолько проработано было, вот кто придет, когда все будет разложено, кто придет?
К рулю.
К рулю. Кто захватит? Ну, вы меня можете убеждать сколько угодно. Если у нас и есть ксенофобия по отношению к кому-то, это к русским. Вы возьмите телевидение, вы возьмите шоу-бизнес, вы возьмите любую составляющую часть нашей экономическую, культурную. Может быть, только сугубо производственную, где лопатить надо, так сказать. Там уже, знаете, как в свое время говорили, самый короткий анекдот – еврей-дворник. И это уже начинает приобретать приблизительно те же формы, что как раз было вот в эпоху Троцкого и Ленина. Когда о русском народе откровенно говорили, что у Троцкого вообще была мечта из русского народа белых рабов сделать, так сказать. Ведь вот оппоненты против преподавания основ православной культуры в школе. Я сейчас очень доволен, что святейший патриарх Кирилл четко сказал, что надо преподавать основы православной культуры. И я считаю, почему мы в своей стране должны оправдываться перед теми, кто говорит, что они не хотят слышать слово «Бог», то ни о какой православной культуре они слышат никогда. Почему мы должны оправдываться? Мы уже дооправдывались. Вы посмотрите, сколько в Москве лиц кавказской, восточной и других национальностей. Уже москвичата, начиная от рабочего и кончая инженерно-технической интеллигенцией, культурными деятелями, вы москвичей-то особенно и не найдете.
Уже классы чуть ли не полны детьми, которые говорят на своем языке, и русские не понимают.
А сколько было сделано попыток праздник Ханука в Кремле праздновать? Вы попробуйте у стены плача, спразднуйте Масленицу или Рождество. Так почему же, я хочу спросить, русского мэра города Москвы, почему это можно допускать? А у нас-то получается толерантность в одну сторону. То есть, если я, не дай бог, о ком-то скажу с каким-то пренебрежением к национальности, меня посадят. А вот если про русских свиней, и писать может Ерофеев, и со сцены винокуры всячески, над кем издеваются? Над русскими людьми. Ведь тот же Солженицын сказал, что еще русские писатели 19-го, начала 20 века много себе в своих книгах позволяли глумиться над русским народом. Хотя они это делали, Гоголь-то это вообще каждого своего персонажа жалел. Он призывал милость к падшим, постулат, завещанный ему Пушкиным. Потом стали действительно Чехов уже, как говорится, много изгилялся. Салтыков-Щедрин вообще, как говорится, перегибал палку. И сказал Солженицын, дошутились. Это же ведь вообще юмор, так вот тот, которым нас ломают через колено, я всегда обращаюсь в этом смысле к уважаемым мною историческим личностям, классикам. Суворов своей дочке Суворочке говорит: не выходи замуж за шутников, которые много юморят. Толку не будут, пустышки. Валерий Гаврилин, блистательный композитор, великий композитор, он пишет в своих записках: чем хуже жизнь, тем больше юмора на телевидении. Это тогда-то, когда была одна передача «Вокруг смеха». Почему я об этом сейчас говорю? Это ведь очень опасные вещи. Очень опасные вещи. Сколько ни показывай по телевидению швыдковские культурные революции и привалы комедиантов, где лица почти исключительно одной национальности, с рассуждениями чудовищными. Вы можете себе представить, что если бы на его культурной революции сидел, скажем, Золотухский, Распутин, Ивашовгинер, Василий Иванович Белов?
Не могу представить.
Мог ли бы он себе позволить сказать, что русский фашизм страшнее немецкого? Вот за одну эту фразу вот кого надо судить. Сейчас закон придумывают о том, чтобы судить тех, кто оспаривает нашу победу, ставит под сомнение нашу победу. Но русский фашизм страшнее немецкого – это не оспаривание нашей победы, а это преклонение перед нацистами. Я сказал Швыдкому на телевидении во время дискуссии по поводу трофеев: вы, господин Швыдкой, не можете представлять русскую сторону на этих переговорах. Вы сказали, что вам тот фашизм ближе. Видите ли, ему русский фашизм страшен, а немецкий замечательный. Соскучились по теплым печкам Дахау и Освенцима, видимо. А потом русская армия должна освобождать это. Плачут о Холокосте. Извините меня, пожалуйста. А почему же, если это вам близок тот фашизм, чего ж какие у вас к ним претензии? Потом вот само понятие Холокоста. Поймите меня, для меня жертвы евреев так же страшны и чудовищны, как жертвы русских, белорусов, французов, поляков. Почему мы не вопим на весь мир о нашем Холокосте? Простите, когда некий господин Архангельский, ведущий провокационную русофобскую программу тем временем на канале «Культура», на вопрос, почему участников его шоу одни лица еврейской национальности, он сказал: я же не виноват, что они самые умные. Ну, знаете, если бы я сказал, что мы, русские, самые умные, а вы отбросы, меня опять бы привлекли к юридической ответственности. Ведь они даже на мелочевке пытаются нас поймать. Вот мы с Юрой Болдыревым на радиостанции «Маяк» имели часовую беседу по поводу вот этой выморочной кражи в Эрмитаже и о поступках Петровского и Швыдкова. Провокационно. И я сказал, я говорю: а когда Швыдкому заниматься делами культуры, там, трофеи, все, он поет и пляшет на 6 каналах телевизионных. Если я в своей книге «Возврату не подлежит» к стенке их поставил за их действия, так сказать, назвал их преступниками, ничего, какой суд? Они прекрасно знают, что если они подадут в суд, посадят их. Вот за то, что он с господином Пентковским уничтожил усадьбу Абрамцева, это не просто раскатать по брёвнышкам, спустить реки, заболотить озера и экспозицию разрушить. Нет, я официально заявляю, усадьба уничтожалась специально, потому что это центр русского славянофильства. Потому что это усадьба Аксаковой, Гоголь, Мамонтовой и все, кто там бывал, это столпы русского славянофильства. А ведь с русским славянофильством его в ксенофобии не обвинишь. Это можно Глазунову там сказать, я не знаю, Крутову, там кого-то из Союза русского народа, дескать, они квасники, у них остатки капусты в бородах. Можно так сделать. А вы посмотрите на всех этих славянофилов, на портреты живописные, на дагерротипы, на фотографии. Вы посмотрите на Аксакова, вы посмотрите на Киреевского, вы посмотрите на Тютчева, на Хомякова, на Леонтьева. Полностью соответствующие словам Чехова, что в человеке должно быть все прекрасное, и лицо, и душа, и одежда, и мысли. Это такие люди. А самое-то главное, что это были люди... Я не люблю это слово «интернациональное», но это были люди, которые несли мировую культуру, которые итальянские возрождения знали не хуже, чем слово о полку Игореве. Люди, говорящие и писавшие на многих языках, но остававшиеся патриотами в самом высоком смысле этого слова. Вот кого больше всего эти ксенофобы терпеть не мог. Что для меня, вы меня простите, пожалуйста, память, общество, память, и вот этот покойный, восславлявший ее Василий. Ну это же, извините, это куклы, сделанные спецслужбами. С ними бороться-то нельзя. Я ведь никогда не забуду, когда не давали Клыкову устанавливать в Радонеже памятник преподобному Сергию. Сейчас все забывается. Они не знают, наверное, что я жив. И пишут, вот раз не пропустили, два не пропустили, машину на Ярославку милиция перекрывала. Да, перекрывала. Но мы добились, мы пошли в обход. Но зачем врать? Не добились, пошли в обход. Я тогда был очень близок с Клыковым. Я пошел к Раисе Максимовне, с которой мы были членами Президиума Советского фонда культуры. Сказал, скажите Михаилу Сергеевичу, только что тысячелетие отпраздновали, крещение Руси, а главному преподобному памятник русскому защитнику не могут провести. Надо отдать должное. Через 20 минут она мне перезвонила и сказала, Михаил Сергеевич, все, дал указание. Сава Васильевич, огромная просьба к Клыкову, пусть не ведут отряды памяти туда. Она знала, кто, что такое отряды памяти.
Провокация.
Дешевка всегда сопутствовала людям поверхностно. Федор Иванович Тютчев не привел бы память. У них свое такое могучее единение было. А мысль их работала так, что отскакивали от них и Белинский, и Герцен, и Запад. Все обращались, потом Герцен. Я понял, что там на Западе и делать-то нечего. Вот там искал правду. А эти искали правду здесь, в своих имениях, в своих кружках, в своих работах. Поэтому те, кто нам пытается навязать ксенофобию, они, я повторяю еще раз, ненавидят светочи. Почему не издавались в советские годы, почему были запрещены работы славянофилов? Это же высшего патриотизма литература, духовная, на которой могли воспитаться будущие поколения. Благодаря вот этой троцкистской, ленинской политике выхолощена не только вот физическая, как говорится, мощь русского народа, самое главное, выхолощена душа этого народа. И когда после смерти Рузвельта пришли люди в Америке к власти типа Трумана, они сказали, все эти бжезинские, все, душу надо разлагать, душу. С русскими ничего не сделать. Мы их победить не можем. Душу надо разлагать. А кто помогал разлагать эту душу? Наши диссиденты. И диссиденты в основном еврейской национальности. А я вам скажу, а это не диссидент. Я скажу на личном примере. Вот я диссидент. Объясняю, почему. Хотя я никогда не выходил ни на площади, не объявлял никаких программ. Но я работал. Работал во славу русского искусства, культуры. Мне некогда было. Но там, в 10-м подъезде, вот эти Иуды Яковлевы, Пономарёвы, которые проводили это американскую политику, они быстро раскусили. Это мне честь, конечно, делает. Но и им делает честь, что они видели. Они быстро раскусили мою суть, что я приверженец русских традиций, русской истории, русского духа, русской культуры. Мне закрыли выезды за рубеж. Ну, прикрываясь тем, что я иконами торгую. А я был консультантом в КГБ на Петровке. Поймают кого-то, какой век туда-сюда. Мне один генерал сказал, показав в окошко пальчиком, вот там на Старой площади ты иконами торгуешь у них. Тебя запрещено куда-либо выпускать. А эти диссиденты, вы меня простите, Буковский диссидент, Щеранский диссидент, да, взяли, пару лет, подержали на диете, во Владимирском централе где-то еще попромывали желудки, и на работу, на Запад, с четким местом работы.
Сделали им карьеру.
С местной работой, с оплатой, с жильем, так сказать, все в порядке. А вот Володя Осипов, с которым я могу говорить Володя, потому что мы однокурсники с ним, он в общей сложности чуть ли не двадцатку оттянул по лагерям. Почему? Потому что он был за русскую идею. За русскую идею стойким борцом. Его не отправили в Париж или в Лондон. знали еще, между прочим, что и не поедет. Войнович диссидент. Кому этот Фитюлька нужен? Диссидент. Написал пасквильную книжонку Чонкин, обгадив армию нашу. Причем, мне, понимаете, в этих диссидентах, они все, вот так выражаясь, ну, сленгом, они все себе наварили и нахапали на советской тематике. Аксенов диссидент. Благодаря чему состоялся Аксенов? Благодаря коллегам. Слабенькой книге, которую блистательно сыграли Лановой, Ливанов и Ануфри. И фильм стал, как принято говорить, массовым, знаковым, и об Аксенове узнали. Что это Аксенов написал в диссидентстве? Да это читать невозможно. Вся эта матершина, вся эта вывороченность. Кому нужны откровения этого плейбоя советского? Жил как сыр в масле. Лучшие дома творчества. Поездки за границу. Я вам скажу. Ахмадулин с Мессереном откровенно выступают в защиту Сахарова. Но меня не пускают с выставками за границу. Они едут в Америку. Если бы я выступил в защиту Сахарова, если бы я только встретился где-нибудь с Солженицыным, плакали бы мои выставки и иконы. Конец бы мне был мгновенно. Они, между прочим, все эти диссиденты, я с ними общался. Они на мои выставки смотрели, как баран на новые ворота. Им это все не нужно. У них свое искусство. Меленькое, узенькое, но раздутое, да, из мухи до слона. Кабаков у них, великий художник, за 7 миллионов евро продает нарисованного жука. Да кто покупает? Их братья, их национальное объединение и покупает. Деньги-то у них. Понимаете, в чем дело? И вот эти здесь, все диссиденты, прямо Метрополь сделали, ну прямо события. Извините меня, пожалуйста, это моча в рассказах Ерофеева, почеркушки какие-то. Ну взяли там Володю Высоцкого, дал он им парочку своих стихотворений, но Володя стоит особняком сам по себе, он талантище. Но, между прочим, Володя не играл в диссидентские игры. Володя с помощью Марины выезжал за границу. А эти все, извините меня, пожалуйста, много Тани Глушкова ездила за границу. А Белла Ахмадулина ездила. Ей реклама, ей все. Но дело-то в том, что все это леса, которые опадают, когда здание построят. А Таня Глушкова и наша деятельность – это само здание. И они всячески хотят наплевать на нас. Я знаю, кто восхищался открытиями Чеснякова, русских портретов, икон. Восхищались действительно люди блистательные, любящие Россию. Восхищался Лев Николаевич Гумилев, восхищался Валя Распутин, восхищался Василий Иванович Белов, восхищались псковские реставраторы, искусствоведы, с которыми мне приходилось работать. И этих, это ни в какой Чесняков, у них Шагал есть. На все случаи жизни. Шагал, которому Ленин предлагал быть комиссаром искусства. Но он схитрил, уехал в Париж, и это место занял Штернберг. Опять же ведь не предложили, скажем, я условно говорю, он, правда, был больной, но художнику Плана Кустодиева, Нестерову ведь, Михаилу Васильевичу. А он был, кроме того, что художник большой умница. Ему ведь не предложили, а просто сказали поменьше, вот пиши Русь свою уходящую, в смысле Корину уходящую, а Нестерову Русь Святую Русь, поменьше, поменьше. Много дали Павлу Дмитриевичу, так сказать, выставлять эскизов к Руси уходящей?
Корину.
Корину, да, Павлу Дмитриевичу. Много дали? Все во имя России, все во имя духовной чистоты. Но кто из художников нынешних, если у него что-то случится, кто из них положит кисть на 2 года, скажет, что я не могу писать, у меня умерла жена. 2 года мощной натуре суриковской, и когда возьмет кисть в руки, то первое, что сделает, он никогда не писал картину на религиозный сюжет, первую картину он напишет «Исцеление Христом слепого». Вот характеры, понимаете, в чем дело? Вот эти художники. Когда я вижу всю эту постмодернскую погонь, а кто возглавляет все это дело? Марат и Гельманы, хозяева этих биеннале. Вы посмотрите на эти русские павильоны биеннале. Они хотят угнаться за уже прогнившим до основания Западом не угонитесь. У тех денег больше. Над вами будут больше издеваться, над вашей похабелью. И деньги идут на это государство. И они пляшут, вот в Венеции там. Это позор. А русское искусство, оно само по себе. Никто из них не сможет достичь и миллионной части того, что, скажем, сделал мальчик, ушедший из жизни в 23 года, Федор Васильев. Сколько написать картин и какие? Один его «Мокрый луг» чего стоит? 23 года ушел из жизни, написав сотни картин. Посмотрите работы Федотова. Больной, измученный. А какие оставил после себя шедевры. Вы посмотрите «Венециану». И это нам говорят, что мы серые русские, ничего не понимающие. Вот это-то и есть ксенофобия. Плевать в нашу литературу. А если, скажем, этот Ерофеев русский, извините, пожалуйста, русский не по национальности, я сказал, и еврей не по национальности, по духу. Когда речь идет о культуре, нет национальности, есть дух. И он себе позволяет просто поганить, топтаться на русской литературе. А Франция ему дает орден почетного легиона за заслуги. Я написал тогда в литературной газете письмо французскому послу. Как вы смеете в стране, давшей миру Пушкина, Достоевского, Гоголя, проводить свою гнусную политику, награждать тех, кто позорит нашу литературу, кто позорит нашу историю. Им выгодны такие, как Ерофеев. Им выгодны все, кто продает нашу страну. А им продать эту страну за понюшку табаку. Потому что они называют эта страна место временного пребывания. Поработал бы, восстанавливая Псков. Поработал бы, как мы работали в свое время, восстанавливая последствия военной разрухи. Нет, они все выкормлены на дармовом хлебе и ведут себя не как представители культуры, а, скорее всего, как торговцы из плохих мясных рядов. Это все люди с черкизовского рынка для меня. Они этот рынок породили, а он их содержит. И ксенофобии, хочу я закончить, если и есть ксенофобия, то она искусно разыгрывается иноверцами, я имею в виду не только евреев, других национальностей. Если в метро, уже в московском метро избивают парней и кричат «бей русских», не ждите Адольфа Лаизовича, у нас не будет Адольфа Лаизовича. Но дубина у народа припасена, и не дай бог ему открыть возможность махать этой дубиной, мало не покажется. А защищать, как 100 лет назад, некому будет, потому что подлинную русскую интеллигенцию вы или истребили, или посадили на голодный паёк, отбросив вот в эти либеральские 25 лет отряда учителей, врачей, инженеров. Я вижу сейчас этих людей, несчастных людей. Нет. На них держалась наша страна. Ни на Брежневе, ни на Якове Льве Хромом, ни на Андропове, который этих диссидентов лелеял просто-напросто и расцеловывал любимого за 10 дней, которые потрясли мир. Троцкист, это целует троцкист. Мне один мой близкий по жизни немец, очень высокопоставленный, сказал: «Сава, у вас повторяются 30-е годы в Германии. Будьте осторожны, будьте бдительны, это может очень плохо кончиться. Не ищите случая подать на меня в суд. Не выиграете вы у меня. Одумайтесь. Послушайте хотя бы вашего журналиста Тополя, который вам давно сказал: делитесь с русскими, иначе вы уедете, а нас повесят». Тополь был так же прав, как Юнна Морис с ее пророческим стихотворением о евреях и жидах.
Прозвучала передача из фондов радиостанции «Радонеж». Вы слышали голос преснопоминаемого Саввы Васильевича Ямщикова, скончавшегося 6 лет назад, 19 июля, в Пскове. Да упокоит его Господь в селениях праведных. Вечная ему память.